так это Туркин, — сказал один другому с непередаваемым ехидством. — Ну, похоже, он сам и есть, — отозвался второй и обратился к Туркину. — А где же твой жетон, приятель? — Какой жетон? — удивился бизнесмен. После этого на красных рожах летунов появилось такое выражение, будто их одновременно ужалила оса. — Поворачивай назад, паскуда! — заревели в один голос. — И больше на этом шоссе никогда не возникай. Понял, нет? Права так и не вернули. На следующий день у Туркина начался приступ почечной колики. И он укрылся в городской больнице, хотя понимал, что это не выход из положения. Анечка застала его в неприглядном виде. Туркин сидел на кровати, натянув до самых глаз одеяло и мелко трясся, как при малярии. Окинул Анечку блуждающим взглядом. Кто такая и зачем пришла? Анечка представилась, новая медсестра, переведена из общего отделения. А где та, которая была, жирная такая? — Зина, моя сменщица, мы будем по очереди дежурить. — Убрали, значит, — с пониманием кивнул Туркин. — А тебя, значит, прислали для исполнения? Не слишком ли ты молода для этого? Или уже есть опыт? Проводила акции? Анечка, получившая инструкции, поспешила его успокоить. — Ты что вы, Глеб Михайлович? — сказала ласково, как привыкла разговаривать с тяжелыми больными. — Я обыкновенная девушка. Ни про какие акции не знаю. А вот рентген, наверное, сегодня будут делать. Но это врач сам скажет. Туркин дернулся под одеялом, на мгновение укрылся с головой, потом снова вынырнул. — Зачем рентген? Не надо никакого рентгена. Мне уже делали рентген. Неужто ничего похитрее не можете придумать? Но у вас же камень. Надо посмотреть, в каком он положении. А камень... Вот, значит, за что зацепились. И вдруг заорал, как умалишенный, не подходи, гадюка. Стой, где стоишь, застрелю. Анечка увидела, как сбоку из-под одеяла действительно высунулся черный зрачок пистолета, но не испугался. Больные, как дети, шалят, но вреда от них нет. Бесстрашно прошлась по палате, поправила занавеску, переставила вазу с цветами. Туркин следил за ней, ошалел. Неожиданно скинул с себя одеяло и сел, свесив ноги на ковер. Оказалось, он лежал в синем цветастом шелковом халате и в черных шерстяных носках. — А ты отчаянная, однако. И сколько же тебе заплатили за меня? Отдельно нисколько, но зарплату повысили. У меня теперь около 800 рублей в месяц выходит. Под идиотку работаешь? Ну что ж, этого следовало ожидать. Ну, а если, допустим, я лично буду платить тебе по 100 долларов за смену? Как на это посмотришь? Что вы, Глеб Михайлович, зачем мне такие деньги? Не зачем, а за что? Но это после. Так ты согласна? Анечка давно взяла себе за правило ничем не раздражать больных понапрасну, не говоря уж о тех, что с пистолетом. — Согласна, Глеб Михайлович. Не хотите ли чаю? Налей-ка рюмку водки. Вон там, в баре. Анечка подала рюмку на жестовском подносе. — А ну-ка, отпей глоток. Туркин смотрел на нее с таким проницательно счастливым выражением, будто наконец-то переиграл в какой-то одному ему ведомой игре. Анечка послушно пригубила, поморщилась. Ой, какая гадость! Он немного подождал результата пробы, с удивлением заметил. Надо же! Впрочем, возможно, на тебя яд не действует. Вас же по-всякому натаскивают. И после еще некоторого раздумья осушил рюмку. Ей было жалко пожилого, измученного подозрениями миллионера, от которого веяло загробной жутью. Она вовсе не считала его сумасшедшим. Скорее всего, ему действительно есть чего бояться. Она работала в таком месте, где смерть, страх, безумие и душевная смута соседствовали сплошь и рядом, и все это называлось болезнью, но она знала людей, которые силой духа возвышались над своей слабостью, и чья снисходительная беспечность к собственным страданиям приводила ее в восхищение. Но тут иное. Между нею и Туркиным лежала пропасть, которую не только перешагнуть, заглянуть в нее страшно.